Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
Я думаю, что главные бои, главное сражение за будущее России сейчас происходит вовсе не в Украине. Оно находит, это поле сражения находится внутри России. И одно из его имен – это импортозамещение. Это касается всех нас, и мы сильно шкурно зависим от того, сумеем ли мы в этих обстоятельствах импортозаместить, сделать свое, а не покупать чужое. Сможем ли это в короткий срок? Если в короткий срок это получится, то мы выиграем эту войну. У нас в студии, в виртуальной студии, Петр Заборцев, экономист и, что очень важно, предприниматель. Петр, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Поговорим о импортозамещении, и здесь мне очень важен ваш личный опыт. У вас предприятие?
Да, производственный бизнес. Я произвожу железобетонные изделия.
Вот с такой новости давайте выйдем на старт. Сейчас я ее прочитаю. Она горькая и ироничная одновременно. Минпромторг упростил требования к безопасности российских машин. Теперь машины можно производить без европейских стандартов по безопасности. А что это значит? Это значит, что сейчас я найду вот эту. Планируется отменить требования об обязательной установке фронтальных подушек безопасности, системы Aeroglonass, антиблокировочной системы тормозов на наши русские автомобили, я напоминаю, и системы курсовой устойчивости. В общем, такой вот списочек. Это один вариант выхода из положения. Как вы думаете, вот замена импортных деталей на что-то более, может быть, менее прогрессивное, но более надежное, это ход?
Ну, здесь вряд ли речь идет про замену на что-то более надежное. Здесь, скорее всего, речь идет про то, чтобы вообще
просто не изъять, ставить, ну, как вариант.
Да, да, не ставить то, что нужно. Откровенно говоря, тут как бы сливаются два компонента. Один из них позитивный, другой негативный. Позитивный – это снижение регуляторной нагрузки. Вот я недавно буквально комментировал проект письма ведомости, получили письмо от Собянина в правительство, где они предлагали сделать регуляторную гильотину 2.0, условно говоря, ну, такую условную, когда снижать требования к бизнесу, в том числе к производственному бизнесу, в том числе и по безопасности, в том числе и по комплектации, соответственно, ну, самые разные требования, в целом с эффектом для бизнеса в 1,5 триллиона. То есть это, в принципе, это позитивный феномен, потому что вот эти 1,5 триллиона сейчас у бизнеса забирается, а поскольку производственному бизнесу нужны ресурсы, это очевидно, что им нужны ресурсы сейчас, соответственно, где-то для увеличения выпуска, где-то для создания новых предприятий, соответственно, где-то просто повысит рентабельность для того, чтобы было интересно инвестировать. И это в этом смысле это шаг в правильном направлении. Другое дело, когда мы, например, жертвуем тем качеством, которое мы уже достигли, да, когда даже наши машины обладали всеми, например, ну, автомобили в данном случае, обладали всеми этими компонентами, а теперь перестали обладать. И вот это уже негативный компонент. Когда разрываются цепочки поставок, и если мы критически зависимы от импорта, у нас буквально несколько путей. Первое, либо значит, отказаться и вообще убрать просто из автомобилей. Либо, значит, упростить экономику, да, упростить продукцию. Вот я хотел бы предостеречь именно от второго пути, потому что так можно доупрощаться. Можно упростить, и как вот наши, значит, заокеанские, значит, недруги говорят, а мы отбросили в каменный век. Вот как бы нам самим себя не отбросить в каменный век. То есть здесь, очевидно, нужно искать варианты, связанные с импортозамещением, искать компании, организации, которые либо делают аналоги и могут быстро значит, увеличить выпуск, либо, соответственно, работают в смежной области. Вот, например, у меня одна очень хорошая знакомая, мы в комитете по госзаказу вместе в опоре России. Соответственно, она делает радиоэлектронику. Она говорит, я могу делать это, но пока никаких предложений не поступало. Соответственно, я не буду инвестировать, говорит она, ну, при наших обсуждениях, не буду инвестировать до тех пор, пока я не буду уверена в том, что то, что я сделаю, будет востребовано. То есть вот в этом вся история. То есть сейчас получается, что с точки зрения вот комплектации, комплектующих, производства комплектующих, это большая проблема, правда? Соответственно, нам нужно перестроиться от мышления, ну, откажемся, ладно, к мышлению созидательному, к мышлению такому, когда мы хотим найти все-таки варианты, как это сделать.
То есть не ждать, случае, когда тебе предложат, да, какой-то вариант, а самим эти варианты искать. То есть все-таки...
Конечно.
Да. Но... Тогда такой вопрос. Здесь у меня был во время начала всей вот этой мути, как бы еще по-другому это возьми, что-то возьми назвать. Нечаев, это глава «Новых людей» партии в Госдуме, он большой предприниматель. И он тогда еще мне сказал, остается где-то 2-3 месяца до большого бума, то есть когда закончится на складах те запасы, на которые мы еще пока еще катимся. Вообще, многие экономисты сравнивают Россию на сегодняшний момент. Это такой гигантский лайнер, у которого, если даже отпадут, ну, как это назвать, двигатели, все их валы, и по большому счету оно просто превратится в большое такое корыто железное, то оно будет, это корыто, двигаться еще много-много миль по инерции. Оно потому что большая и тяжелая громадина. Вот мне такой вопрос. Вот 3-4 месяца, как говорят экономисты. Какая перспектива будет, ну, к июню-июлю, по-вашему?
Вот смотрите, я с Нечаевым в этом вопросе согласен. Соответственно, вот на мой взгляд, уже как экономиста, реальных последствий того, что нам сделали, еще, мы их еще даже не ощутили, они еще не наступили. Вот приведу пример из своей практики. Значит, приносят мне счет, значит, на оплату для пары генераторов, я же из бетона делаю изделия, их нужно пропаривать. Для пары генераторов на, значит, комплектующие. Я говорю, зачем так много? Ну, как бы пара генератор делается у нас. Зачем? Мне говорят, комплектующие все европейские. Говорят, этих комплектующих нам сказали прямым текстом. Больше не будут заказывать никогда. Соответственно, вот нам нужно четко понимать, что несмотря на то, что сейчас вроде как все идет так, как надо, реальная угроза, на мой взгляд, это ситуация, когда... запасы исчерпаются, и у нас будет неоткуда их взять. Запасы, в первую очередь, комплектующих и средств производства. Поймите, если у меня не будет, например, этого контроллера, условно говоря, и еще пары деталей, мой парогенератор не будет работать. Если не будет работать парогенератор, вся линия остановится. Соответственно, от недостатков небольшого количества деталей могут остановиться огромные линии. Соответственно, и в этом смысле прямо сейчас, нужно прямо сейчас вот собраться и заниматься тем, чтобы искать варианты, как восстанавливать вот утраченную продукцию всеми доступными способами.
Нет времени на раскачку, у нас такая обычно была фраза с самого верха. Но я вам расскажу еще одну историю. У меня есть приятель, у него такое небольшое производство, там в Новосибирске условно находится, не буду его локацию совсем уже палить. Вот, и он мне сегодня, мы по телефону созвонились, говорю, как вообще у тебя дела? Он говорит, да бегать все хорошо, я сделал 2- или 3-месячный план за один только март, у меня просто очень хорошо идут дела, но я понимаю, что это временно. А у него все детали вот эти поставлялись из Норвегии. Я говорю, как твои Норвегии? Он говорит, все плохо, и они даже отгрузить мне ничего не могут, у меня там зависли деньги, и все плохо с Норвегией. А я говорю, а что ты такой веселый? А он говорит, а вот зато Китай есть. Я, говорит, сейчас в юанях через Дальневосточный банк с Китаем. И те же самые детали, ну, наверное, похуже чуть-чуть, я думаю, чем в Норвегии. Но заказываю в Китае, и, в общем-то, он увидит большую перспективу с перестройки. Говорит, да эти не нужны уже ни доллары, ни евро. Пошли они к черту. Теперь у нас будут юани. Как вам такая перспектива?
Вот смотрите, вот это как бы один из вариантов, но, на мой взгляд, опять же, как экономиста, он не самый перспективный.
Почему?
Давайте я объясню. Вот на самом деле на это примерно надеется наше правительство. Вот наше правительство, оно делает поддержку по трем ключевым, значит, каналам. Это налоговые льготы, доступное кредитование, ну, как можно сделать с такой ставкой. И, соответственно, снятие регуляторных ограничений. Это, в принципе, все правильно и создает такие пространства. Ну, давайте, ребята, ищите. Соответственно, и в этом смысле мы говорим, мы сами производить пока не будем, нам страшно. Мы пойдем поищем в Китае. Угу. Возникает вопрос, во-первых, все ли мы найдем в Китае? Соответственно, сможем ли мы оттуда привезти, с учетом того, что крупнейшие морские перевозки для нас сейчас ограничены? Когда мы сможем привезти? Потому что даже до того, как ситуация ухудшилась вот у нас с точки зрения транспортной логистики, я ждал некоторые товары вместо нескольких недель из Китая, ну, тоже оборудование, ждал 3 месяца, потому что, ну, вот так, мне нужны были трекеры, я ждал тут 3 месяца вместо 3 недель. Соответственно, в этом смысле мы ставим себя в еще большую зависимость, то есть когда у нас есть диверсифицированные поставщики, это одно. А когда у нас нет диверсифицированных поставщиков, у нас монопольный поставщик, это вот эта всемирная фабрика Китай, ну, для нас, на самом деле, это тоже достаточно серьезные стратегические риски. Ну, и я, как, опять же, как человек, который анализирует экономику, считаю, что мы не сможем заместить все, что необходимо из Поднебесной, да.
Народной республики. Но нам придется все-таки свои заводы ставить, свое производство развивать. Ну, это хорошая тема для следующей части нашей передачи. Напоминаю, что с нами Петр Заборцев, экономист и предприниматель. Говорим о импортозамещении, и у нас подключатся еще герои этого дела.
Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
Ну, думаем, как жить дальше. Теперь с точки зрения экономики, а это значит импортозамещение. Говорим об этой теме. И напоминаю, что с нами Петр Заборцев, экономист и предприниматель, что важно. И я недавно тоже поговорил с одним экономистом. Он мне сказал такую интересную вещь, что... Ну, хорошо, строить предприятия, строить новые заводы. Вот чем мы точно не занимались 2 десятка лет, или 3. Вот сейчас мы вдруг возьмем и будем это делать. Возможно. А ведь что было буквально последние 5 лет? Все же бросились модернизировать производство. Все, везде шла модернизация. Все хотели, чтобы какое-нибудь там ТЭЦ или какое-нибудь предприятие было самым современным, и последним духе прогресса, да, чтобы все было в этом смысле замечательно и эффективно. Но что получилось после этого? Модернизация – это всегда иностранные комплектующие, это иностранные специалисты. Это, по большому счету, всю эту самую, этот процесс вели западные фирмы. И теперь вот все эти предприятия остались просто брошенными. И вопрос такой. Хорошо, мы сейчас начинаем новую эру и будем строить другие заводы, которые будут совершенно оторваны от западной цивилизации, от их технологий. Ну, не строим ли мы снова какую-то тупиковую ветвь в свое развитие? Вот сразу такая мысль приходит на ум. Мы поговорим об этом чуть позже, потому что к нам подключился Николай Владимирович Беспалов, эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании РНК «Пхарма». Николай Владимирович, здравствуйте.
Добрый
Фарма,
вечер.
Прошу прощения. Николай Владимирович, ну, когда начался этот кризис, все побежали в аптеки. Понятное дело, все испугались, что все будет пропадать, особенно те, у кого редкие лекарства, у кого особенный режим лечения. Какой сейчас идет процесс по поиску этих лекарств, чтобы они не исчезали с рынка? И как вообще себя чувствует медицинская промышленность?
Ну, вы знаете, первые 2 недели марта действительно выдались сложными и для рынка, и для потребителей. И было много на этот счет переживаний, что препараты могут исчезнуть, что они... резко подорожают и так далее. Во многом это подогревало ажиотаж, хотя в сухом остатке, как оказалось, в общем-то, никто из крупных поставщиков поставки не прекращает. Сырьевые, так сказать, вопросы также решаются, проблемы с логистикой тоже решаемы. Ну, цены растут, с этим ничего поделать нельзя, но, опять же, сейчас на валютном рынке определенная стабилизация, и есть надежда, что, опять же, какого-то колоссального роста цен мы сможем избежать. Так что, в общем-то, ситуация в целом нормализуется или близка к нормальной. И последние недели марта, в принципе, мы видели уже сокращение ажиотажного спроса, люди успокоились. Более того, сейчас начинают массово продавать эти препараты там, с помощью соцсетей и так далее. Вот, то есть, ну,
излишки, которые нахватали в аптеках, имеется в виду, да?
С одной стороны, излишки, с другой стороны, ну, очевидно, был определенный элемент спекуляции. Были люди, которые пытались на этом что-то заработать. Сейчас понимают, что заработать, скорее всего, не получится, ну и приходится, собственно, фиксировать там свою какую-то минимальную прибыль или убытки.
Николай Владимирович, а вот все-таки западный мир, он же заблокадил Россию по многим отраслям. Неужели это не касается фармацевтики? Неужели лекарства, которые производятся на Западе, сейчас беспроблемно достигают России?
Ну, совсем без проблем, к сожалению, обойтись невозможно. Прежде всего, проблемы связаны с логистикой. Нам отрубили авиасообщение, есть ограничения по работе контейнерных линий морских. Конечно, это все сказывается, в том числе на логистике. Приходится искать новые маршруты поставок, но это вопрос технический, он достаточно быстро решается. И, в принципе, сейчас мы уже близки к решению этих проблем, и логистика начинает работать в более-менее ритмичном, нормальном варианте уже на новых, так сказать, потоках, на новых каналах. Вот. Ограничений поставок практически никто не ввел. Там можно по пальцам пересчитать компании, которые вводят ограничения на поставки отдельных продуктов, связанных с медициной. Ну, наиболее крупный пример – это компания Eli Lilly, которая запретила поставки в Россию препарата для лечения эректильной дисфункции. У этого продукта на территории России 11 аналогов, и российских, и зарубежных. Ну, в общем-то, я думаю, что потребители, ну, мягко говоря, не заметят исчезновения вот этого продукта. Вот. В остальных случаях каких-то ограничений нет.
Именно. Но это такой гуманный подход или все-таки это коммерческий подход этих фирм? Потому что, ну, если бы так подходили и другие производители из других отраслей, ну, вообще бы не было никаких проблем.
Ну, вы знаете, здесь, наверное, все-таки гуманный и рациональный подход, они сходятся воедино и где-то переплетаются достаточно тесно. Надеюсь, что ни у кого, так сказать, не найдется соблазна и объявлять какие-то санкции, какие-то ограничения в отношении системы здравоохранения, в отношении медицины. Это здоровье людей, но это просто вот так, подобная деятельность – это просто преступление против человечности. Надеюсь, что до этого никто не додумается.
Я тоже на это надеюсь, но если все-таки представить, что это случится, ну, кто знает, нельзя уже быть вообще уже ни в чем уверенным. Наша медицинская промышленность вообще готова к такому повороту событий?
Ну, гипотетически, конечно, такой вариант можно рассматривать. Вот. Но, опять же, здесь нужно сказать, что западная фармпромышленность, она точно так же, как и наша фармпромышленность, зависит в основном от поставщиков азиатских, прежде всего от Китая и Индии. Основные сырьевые, так сказать, поставщики – это именно вот эти две страны. Мы проводили расчет специально, когда начались все события. Вот, собственно, на Китай и Индию сейчас приходит 75% всех поставок сырья. Если представить себе ограничение поставок сырья из Европы, то Китай и Индия только за счет того ассортимента, который сейчас они поставляют в нашу страну, они занимают 91% этого рынка. То есть 75% доля вырастает до 91%. Понятно, что есть позиции, которые заменить сложно, либо вообще невозможно. Есть там продукция, защищенная патентами и так далее. С этим могут возникнуть сложности, но, опять же, в мире сейчас не единственный центр разработки, находящийся в Европе. Сейчас огромное количество разработчиков в азиатском регионе и так далее. Ну, плюс нужно, конечно, стремиться что-то делать самостоятельно, не нужно рассчитывать на наших коллег и партнеров, и тем более там, где мы можем составить конкуренцию. Такие сферы есть, ну, в частности, можно вспомнить вакцину от коронавирусной инфекции.
Спасибо большое. С нами был Николай Владимирович Беспалов, эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma. Тут наш слушатель пишет. И люблю я наших слушателей. Надо порвать экономики всех стран, тогда они не будут думать о войне, а только о хлебе. Мы согласны потерпеть все лишения ради этой цели, пишет наш слушатель из Татарстана. Как вам такой вид патриотизма? Потерпим, ничего, ну, не будет этого, не будет того. Но мысль, что они тоже страдают, и, возможно, они треснут раньше нас, это же прекрасный стимул для продолжения такой прекрасной, целеустремленной жизни. Это был вопрос, Петр, вы можете реагировать.
Я понял, что это вопрос. Я думаю, что нам нужно идти другим путем, созидательным в первую очередь, смотреть на вопросы более здраво. Вот коллега из фармацевтической промышленности, отрасли, как говорится, говорит, что у них там все, в принципе, не так уж и плохо, это очень хорошо. Главное понять, что у них еще с фармацевтическим оборудованием, то есть для производства соответствующих, если там тоже все хорошо, это будет вообще прекрасно. Я думаю, что нам нужно идти иначе, нам нужно как можно скорее стараться замещать выпавшие цепочки, высшие элементы цепочек передела, цепочек поставок, соответственно, и стараться развивать собственные предприятия. Вот я хотел бы сказать два слова по поводу метода, как это можно сделать. Мы это обсуждаем очень активно, предлагаем по линии «Опоры России», по другим каналам предлагаем. Вот Минпромторг сейчас ведет себя очень активно, он старается решить вопросы, вот мы слышали, что он решил вопросы с бумагой, решил решать вопросы те, другие, третьи. Вот на наш взгляд, Минпромторгу и экономике, предпринимателям не хватает некого промежуточного звена, так называемых отраслевых регуляторов. Это что-то типа координаторов цепочек поставок, которые будут не на всю экономику смотреть, а смотреть на конкретные отрасли, скажем так, машиностроение, там, металлообработка, соответственно, приборостроение, та же фармацевтическая промышленность, и стараться понимать, где произошли разрывы цепочек поставок и, скажем так, в рамках государственно-частного партнерства находить решение. Это не обязательно должны быть государственные организации. Это, опять же, может быть продукт государственно-частного партнерства.
То есть координирующий центр вам нужен, туда, где можно войти на сайт и посмотреть. Вот у меня, допустим, на складе заканчиваются, я не знаю, гайки 7-го размера, где их можно, в общем-то, достать. Да?
Даже активнее, поймите. Вот Минпромторг, он биржу импортозамещения запустил. И, соответственно, там уже можно вот, зайти на сайт и посмотреть. Но для многих предприятий это действительно большая проблема, поскольку предприниматель, я по себе знаю, он загружен самыми разными делами. И, соответственно, для него такое количество транзакционных издержек, такое количество действий, чтобы найти ту иную информацию, особенно если он сильно связан с импортом, это слишком сложно. Поэтому нам нужен не пассивный вот такой отраслевой, значит, компонент, а активный, который будет, скажем так, активно искать вот эти разрывы цепочек и активно замещать, находить предпринимателей, которые могут увеличить бизнес, находить предпринимателей, которые могут создать новый бизнес, обеспечивать их ресурсами, поскольку инвестиционный цикл нужно запускать, соответственно, нужно создавать новые средства производства. Для этого нужны ресурсы. Это самый лучший канал распространения ресурсов, на наш взгляд.
Ну, хорошо, если это не превратится в очередную бюрократическую настройку, которая обычно начинается вот с прекрасной идеи, как всем сделать хорошо, потом туда вкладываются деньги, разрабатывается условный сайт, набираются менеджеры, и я уже когда перечисляю это, мне самому становится уже страшно и противно, потому что я уже знаю результат примерно, чем это закончится.
Не нужны менеджеры. Менеджеры не нужны, Владимир. Там вся история в том, что мы предлагаем сделать это на базе, значит, комитетов объединения предпринимателей.
То есть общественная так, такая работа, да?
Чтобы предприниматели сами участвовали. Менеджер, он никогда же менеджер, он не занимался созиданием. В этом, на самом деле, очень большая проблема, в том числе в госуправлении. Люди, которые там работают, никогда не были на заводе, понимаете? Они не знают, как создаются что-то.
Прервемся и договорим об этом. У нас еще есть время. Оставайтесь с нами, говорим об импортозамещении.
Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
Я стараюсь читать все сообщения. Тут я прочитал в прошлый раз по поводу, что всех порвем, надо просто немножко подождать, немножко потерпеть, и, в общем-то, мы победим и прочее. Но есть и пессимисты, наши слушатели пишут. А в каменном веке не так уж и плохо, жить тоже можно, пишет наш слушатель из Ростовской области. Мне скоро 70, сколько можно терпеть, спрашивает пенсионер из Волгоградской области. Судя по возрасту, да. Он только и делал в разные периоды жизни, ну, по большому счету, вот только было у нас нулевые годы. А так мы все время с чем-то сражались. То с капитализмом, то с разрухой 90-й. Вот пожили 20 лет более-менее спокойно. И сейчас у нас снова борьба. Так, у нас, я напоминаю, что у нас в студии, в виртуальной студии, Петр Заборцев, экономист и предприниматель. И мы сейчас обсуждаем импортозамещение. И, кстати говоря, вот хочу, когда сейчас, точнее, прежде чем перейти на сельскохозяйственную тему, тут есть такая новость. Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и ЕС против России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейманов. Мы же исходим из наших рассуждений, что у нас есть какой-то пояс дружественных стран, которые нам, если что, помогут. Мы, правда, говорим больше о Китае, но вот, пожалуйста, мы же рассчитывали на Казахстан. А он начинает отползать и говорить, что вот он не будет противоречить санкциям и будет их соблюдать, а это гигантская, не знаю, там что больше, граница с Китаем или с Казахстаном у нас. Как вы думаете, это большая угроза? Я Петру Заборцеву задаю вопрос.
Вы знаете, Владимир, я считаю, что нам нужно, значит, давайте две такие поговорки скажу, которым нужно руководствоваться. Вот, значит, первая поговорка, что у России два союзника. Помните это, да? Сейчас сказали, говорят, уже три союзника. Армия, флот и воздушно-космические силы. Соответственно, нам нужно готовиться, что мы будем вообще одни. Понимаете, если мы будем готовы одни создавать свою экономику, жить, развиваться, творить, делать то, что мы хотим, то, что хочет наше общество.
А это возможно технически? Вообще, вот, да, в современном мире глобалистском это возможно? Замкнуться в себе и построить более-менее хорошую экономику? Конкурентоспособную, вот вы говорили.
Я не говорю про автарки. Я говорю о том, что мы должны быть способны делать все самостоятельно. Это не значит, что мы должны делать все самостоятельно, но должны быть способны. Понимаете, чем больше мы, тем более мы сильны, значит, внутри, чем более мы созидательно активны, чем больше мы используем науку и технологию в своей промышленности, быту и, соответственно, в других отраслях, тем ближе к нам становятся люди, которые, значит, хотят тоже так же, чтобы быть способными на большее, быть способными на лучшее. Поэтому я считаю, что нам нужно сконцентрироваться в первую очередь на своих собственных созидательных потенциалах. Я еще раз говорю, я как экономист считаю, что самое интересное еще впереди. И я думаю, что мы увидим много замечательных заявлений не только из Казахстана, но и из других стран. Как бы у нас намного откроются глаза в самое ближайшее время. Мы в очень жестком противостоянии. И вот и вторая поговорка, которую я хотел сказать, да. Как говорится, у мудреца спросили, сколько еще ждать лучших дней, да, лучших перемен к лучшему. Он сказал, если ждать, то долго. Соответственно, нам нужно сейчас не ждать, не сидеть, не пытаться пересидеть кого-то. Нам нужно собрать, говорю, волю в кулак, сосредоточиться и начать работать, активно реиндустриализировать, активно развивать промышленность с опорой на предпринимателей. Правильно говорит президент, нужно дать возможность предпринимателям, но нужно дать им не только возможность, но и ресурсы для того, чтобы активные, созидательные предприниматели, не те, которые там торгуют, чем попало, а те, кто занимается производством, чтобы эти люди смогли реализовать то, что они хотят. Соответственно, нужно... Вот сейчас у них появилось такое окно возможностей. Нужно дать им определенной гарантии, что если они вложат свои силы и средства, если они создадут экономику, которую все будем пользоваться, да? Если промышленники разовьют промышленность, то их труд не пропадет зря.
Духоподъемная речь. Я понимаю вас. Мне тоже хочется подписаться под каждой, не то что словом, под каждой буквой. Главное, чтобы это все действительно случилось. У нас сейчас на связи Василий Александрович Мельниченко, председатель общественного движения Федеральный сельсовет, фермер из Свердловской области. Василий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте вам, здравствуйте, да.
Сколько лет, сколько зим, давненько вы у нас.
Так, не так уже давно, спасибо, да.
Да. Василий Александрович, как вы смотрите из своего сельского уголка вот на то, что происходит, и действительно ли сельское хозяйство уж слишком зависит от этого гнилого Запада?
Ну, знаете, мы действительно зависим по части семян, потому что мы пытались, или будем говорить, внедрялись в мировую экономику, и большинство наших топовых менеджеров, вот, или будем говорить, предпринимателей, давно уже себе посчитали, что проще действительно яйцо голландское завозить вот сюда, здесь его в инкубатор ставить, и потом нас бройлерами кормить, вот, а не выращивать своих вот элитных вот, значит, несушек, вот, которые бы делали это яйцо. Ну, это так, как для примера, да. Мы на самом деле зависимы от семян, свеклы, там, других таких вот деликатных растений наших. Вот по зерну мы нормально посеемся. Я лично вот зерно, все нормально, буду сеять. Угу. Вот. Да, но вот по картофелю проблема, хороших семян картошки, к сожалению, у нас нет.
А что делать вот в этой истории? Нам же перекрыли этот канал
поставки? Ну, да, конечно, частично перекрывают. Частично еще и никто ничего не перекрыл. На самом деле, можно... Другое дело, транспорт, вот это все тяжело. Потом, ну, честно говоря, вот дороговато стало, потому что долларов не купить, чтобы купить семена картошки вот за рубежом. А за рубли они не продают. Вот. Это, вот, ну, такое время есть, вот, да. А на самом деле... Мы просто где-то или опоздали, или не хотели делать. Деньги еще в 2009 году, я помню, выделили аж целых 300 тогда, 30 миллиардов рублей. Это когда доллар был 33 рубля. Вот. Значит, вот. И это именно по семеноводству. К сожалению, наше Министерство науки и образования, где вот ответственны были за семеноводство, и где-то при попустительстве нашего Министерства сельского хозяйства однозначно так случилось, да, мы деньги освоили, создали 6 дорожных карт. Ну, то есть по свекле, по овощам, там, по всему. 4 программы, и так и семян не произвели.
А, то есть нас деньги освоили, большому счету?
Конечно, да, конечно.
Ну, чисто отчитались по телевизору? Да. Ну, да, да.
Чисто по-нашему. Вот что бы я сказал сейчас? Знаете, как-то надо к этому попроще проходить. Не так сказать, не саблями махать, там, мечами даже. Вот, мы сейчас тут все достигнем и сделаем. Вот. Это кропотливый труд. Для этого надо, чтобы те, кто знает, вот, к сожалению, у нас в России экономистов нету сейчас, которые бы могли разумно вот подходить к этому, а не просто рассказывать, что мы сейчас тут направо-налево, тут вот все нырнем, выпрыгнем и все. То есть, вот. И в этом деле я вам скажу, что вот я сейчас слушал предыдущего оратора, да, ну, как бы говорил нам, да, товарищ, вот, и он говорил, что у нас в этом деле 3 союзника там все. Ну, вы знаете, армия помогала нам и в сельском хозяйстве, и на уборках, и везде. Но нам очень бы хотелось, чтобы нам в этом деле вдруг где-то откуда-то появилась у нас российская настоящая наука. Вот. Нам бы хотелось, вот, чтобы у нас вот, была разумная аграрно-промышленная политика. Это все просто, понимаете? Когда у вас в районе каждом есть отличный логистический центр, где вы личные подсобные хозяйства, где вы малые сельхозпредприятия, очень легко можете заполучить семена необходимые, да, для того, чтобы вот, что вам надо посеять, консультации все, что вы должны вырастить, чтобы у вас заработок был и для себя, и для людей. Вот. Это называется вообще-то в мире это сельская кооперация. Ее в России у нас нет. Понимание ее, да, да, понимание ее, как это сделать, нет.
Да, давай, да. Здесь просто у нас не так много времени, хочется все-таки успеть вам задать один вопрос. Вот Дмитрий Медведев, по-моему, вчера, кажется, или сегодня, вот как будто на днях, заявил, что нужно вообще прекратить поставки продовольствия в западный мир, ну, в тех, кто в самые нехорошие государства, и не покупать никакого продовольствия тоже от них.
Ну, мало ли что может сказать Дмитрий Анатольевич Медведев,
ну,
и все.
Да? Как,
ну,
как
ну, сказал и сказал. Мало ли что они говорили нам за эти вот многие 30 лет там или 30 с лишним, да, уже когда перестройка была. Вот. Ну, что означает не продавать? Если не продавать нам туда где-то, да, ну, во-первых, Много ли мы продаем на самом-то деле? Ну, мы же меньше Польши продаем.
Зерно продаем много вроде.
Ой, ну и что? Ну и что? Зерно, оно что, нам дает доход большой, что ли, крестьянам? Миллионы гектар площадей и 3 цента получаем там с гектара вот прибыли на зерне. Зерно ведь не переработанное зерно, это ведь не деньги, это сырье, это мы микроэлементы, свое плодородие продаем, видим, а не зарабатываем деньги, вот так сказать.
Василий Александрович, оставайтесь с нами. Да, мы сейчас прервемся буквально несколько минут и снова вернемся к этому нашему интересному разговору. Я напоминаю, что у нас в студии Петр Заборцев, экономист и предприниматель, и Василий Александрович Мельниченко, председатель общественного движения «Федеральный сельсовет».
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
Мне 73 года, нужно любить Россию. Я читаю наших слушателей, они сюсюкают о каких-то нехватках. Наши сыны и внуки жизни свои кладут, а пятой колонне туалетной бумаги не хватает. Это пишет Леня из Светлограда. Уважение Василию Александровичу. Сразу видно, человек дела, а не болтун и популист. Пишет наш слушатель про Василия Александровича Мельниченко, который сейчас у нас на связи, председатель общественного движения «Федеральный сельсовет». Я напомню, что у нас в студии Петр Заборцев, экономист и предприниматель. Василий Александрович, последний к вам вопрос. Вот не успел я в предыдущей части.
Да.
Все-таки продовольственная безопасность страны сейчас под замком, то есть у нас все будет хорошо с продуктами? Как вы там из села смотрите на это?
Значит, в будущем будет хорошо. Перспективы у нас этого есть. Вот необходимо немедленно, учитывая такое кризисное состояние, как сейчас, вот, принять первое. Мораторий на банкротство сельхозтоваропроизводителей на период вот, значит, выполнения именно или выход на показатели продовольственной безопасности. Второе. Освободить от налогов вот, сельхозтоваропроизводителей хотя бы вот на эти 5 лет, за которые мы должны все абсолютно добиться и сделать. Третье. Вот, значит, вот, ну, без этого, в принципе, не сделать. Каких-то 70 миллиардов мы платим всего налогов, а головных болей и имеем намного больше вот, вот этих налоговых инспекций, от проверяющих и всех. Вот. Следующее, вот, значит, вот, смена аграрно-промышленной политики, развитие крестьянства. Мы потеряли уже 36 тысяч сел и деревень, до 2025 года потеряем 100 тысяч, если не сменим. Все это. И все мы сделаем. Мы все умеем. У нас есть Кировский тракторный завод, у нас есть Россельмаш, у нас есть сотни производств, которые будут делать нам оборудование, и у нас есть еще оставшиеся живые крестьяне.
Это главное.
Ограничиться агрохолдинги и упор сделать на крестьянство России.
И так победим. С нами спасибо. Василий Александрович Мельниченко, председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» был с нами, фермер Свердловской области. Вот мне вопрос. Прежде чем сейчас мы услышим Николая Васильевича Комлева, исполнительного директора Ассоциации предприятий компьютерных информационных технологий, ну, понятно, эти те самые люди, которые бросились в рассыпную из России, эти IT-менеджеры, это инженеры, которых сейчас действительно не хватает. Мне вопрос к Петру Заборцеву. Петр, вот сейчас, когда наш фермер говорил, что нужно сделать, что не нужно контроля и так далее, я все думаю, а куда денется столько проверяющих? У нас ведь столько прокуроров, столько у нас этих сотрудников ОБЭП, у нас столько проверяющих, которые силовиков, которые кормили по большому счету, нагибая все, что живое в нашем бизнесе. Вы так думаете, что они уйдут? И что они не будут этим заниматься, когда вообще-то деньги у всех закончатся, а им надо как-то жить?
Василий Александрович всегда смотрит на вопрос очень предметно. То есть он явно, значит, человек в теме своей, и поэтому это ярко видно. Значит, я смотрю на вопросы и предметно, и стараюсь шире смотреть. Причины вот всего того, что у нас происходит, и вот это вот отмывание денег, и то, что вы говорите сейчас, значит, это вот эта регуляторика, да, контроль избыточный, даже да, силовиков. Причина в экономической системе, которую мы у себя построили. Экономическая система, которая сейчас построена, она делает так, что центры прибыли, по большому счету, у нас все в сырьевом секторе. То есть открытый рынок делает так, что в России центры прибыли сделали только в сырьевом секторе. Соответственно, оттуда же питается государство, и государство тоже получается прибыли, а все остальное в загоне. И сельское хозяйство, и наука, и промышленность, и обработка. Поэтому я лично выступаю для того, чтобы менять экономическую систему. Я не за социализм выступаю, хотя многие могут так подумать. Я выступаю за то, чтобы развивать то, что у нас есть, и менять структуры и баланс, внутренних стимулов. Я выступаю за...
Я понимаю.
Сейчас, секундочку.
Вы говорите о... Вы говорите о большом, большими мазками. Я говорю, а что делать с силовиками? Я больше предметно хочу поговорить. А вы говорите о большой структуре, о изменении всей структуры экономической политики, которая даже не понимаю, как это произойдет. Да.
Владимир, вы поймите, вот вы уберете одного, другой появится такой же, поскольку сама подложка, экономический базис одинаковый. Если вы поменяете на экономику, которая построена на науке и созидании, на созидательной технократии такой, соответственно, то тогда и им даже места не будет, понимаете? Они все будут заняты другими делами, созидательными делами. Да. Поэтому если поменять экономический базис, то поменяется и надстройка.
Все понятно. Петр, простите, сейчас я не могу, просто у нас надо дать слово Николаю Васильевичу Комлеву, исполнительному директору Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий. Вот как раз сочетание науки и бизнеса. Николай Васильевич, здравствуйте.
Добрый день. Давайте я сразу встряну в вашу беседу.
Встряньте.
Куда девать чиновников? Давайте их перекуем в программисты.
Ну, я согласен.
Кто не способен, ну, значит, охранниками. Вот у нас до сих пор, я вижу, их довольно много, наверное, больше, чем в Европе.
А есть угроза, что программисты хорошие у нас закончились, они все уехали, остались, ну, немногие, и сейчас большой дефицит, и с этим надо что-то делать. Вот какое-то такое вот ощущение, когда читаешь новости экономические.
Ну, не без этого. Отток IT-кадров есть, у нас всегда был дефицит, всегда их не хватало, но не было той угрозы, которая их подтолкнула. Да? Они испугались... армии, испугались, что их куда-то пошлют с оружием. И действительно, есть такая проблема. Но, смотрите, у нас был президентский указ 2 марта, и айтишников в стране очень любят, государство прям заботится. Я уверен, что фермеры, сельское хозяйство, там, я не знаю, химики нам завидуют, наши отрасли. И вот по указу президента были, указ говорил об отсрочке на 3 года от службы в армии для айтишников, а на этой неделе вышло постановление правительства, где это все расписано, кого, как и так далее. Мы в этом процессе участвовали. Знаете, что приятно, у нас сейчас правительство, ну, я не имею в виду силовой блок, а экономический, финансовый и так далее, они сами люди айтишные, и они в плотном контакте с нами, с ассоциациями, с компаниями, и фактически вот эти детали по отсрочке, как отделить айтишника от неайтишника и так далее, всех ли айтишников поголовно освобождать и так далее, это они с нами прорабатывали, мы почти 2 недели работали. В результате, мне кажется, неплохие документы вышли.
Нет, документы, это хорошие. А результат-то какой? Возвращаются айтишники?
Я думаю, что отток несколько приостановится. Ну, особенно, когда и в сочетании с какой-то стабилизацией ситуации. Я думаю, что... вот, к сожалению, меры не очень быстрые. Вот смотрите, там есть тоже такое еще одно благо для айтишников. Ипотека льготная. Но это же... нужно некоторое время, пока люди там, пока выйдут документы, это пока люди подадут заявки.
А вот чем угроза? Какая угроза все-таки того, что айтишники исчезают из России, уезжают? Какая угроза таится в этом?
Смотрите, сельское хозяйство, там земля от нас никуда не уйдет. Нефть, она тоже у нас в недрах. А вся индустрия IT, она в мозгах, она в людях. Там у нас нет никаких материальных активов практически. И собственно, уезжают люди, уезжают носители знаний, байтов, битов, единичек, ноликов, и как индустрия лишается всего сразу. Да? Поэтому это главная угроза, что у нас не будет своих программ, и IT-технологии – это они же не только сами в себе, они главный ускоритель, главный инструмент всего управления государством, оказание услуг населением, там, более повышение эффективности сельского хозяйства, которое передо мной выступали, там, я не знаю, транспорта и всего остального. То есть IT сейчас пронизывает всю экономику. Уедут, не будет у нас своих, если IT-систем, то, ну а как? Все управление встанет.
А Россия сможет платить айтишникам столько денег, сколько им платили иностранные предприятия, фирмы? Они же работали в большей степени все-таки на Запад.
Ну, нет, не больше, не соглашусь, что больше, но очень многие, да, кто уезжают, они работали на внешние заказы. По деньгам, конечно, конкурировать трудно, но я не отношусь к тем, кто говорит, что там как-то деньги все победят, да. Я думаю, что для айтишников важно привычная среда, комфортная, удобная для них среда и, самое главное, интересные проекты. Если у нас будут интересные проекты, там, ну, свои операционные системы, свои, там, свой аналог, я не знаю, чего, Google, но он у нас и так есть, Яндекс, свои роботы, там, свои какие-то киберфизические системы, но это тоже многих остановит. Не нужно все только к деньгам сводить. А потом государство выделяет сейчас очень много денег на разработку новых IT-систем, на импортозамещение. Действительно, гигантские деньги выделяются.
Спасибо. Дай бог, чтобы и тут все заработало. Какая у нас все-таки хорошая, добрая, светлая передача получается. Все у нас получится, если мы все соберемся. А соберемся, и у нас мы будем принимать очень правильные и точные решения. И, надеюсь, наше правительство на этот раз будет организатором всего этого, и мы будем с этой мыслью жить. А иначе на что надеяться в этом мире? Больше теперь не на что. Петр Заборцев, экономист и предприниматель, у нас был в студии виртуальной. И ваш покорный слуга Владимир Варсобин. Услышимся через неделю.
Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.